Последний черт. Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны, черт якобы клюнул деда в ногу, порвал редно и набил на колени большую ссадину. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клюва, что черти на озерах не водятся, и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может, большевики извели их до последнего корня. Но все же бабы и перестали ходить к глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на 20-м году революции они боятся чертей. И потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза. «И, милая, ягод нынче нету тебе даже на глухом озере. Отродясь, такого пустого лет не случалось. Сам суди, зачем нам зря ходить лапти уродовать?» Деду не верили. Еще и потому, что он был дурак и неудачник. Звали деда 10%, кличка эта была для нас непонятна. «Зато меня так кличут, милок», — объяснил однажды дед, «что во мне всего 10% прежней силы осталось. Свинья меня задрала, ну и была же свинья, прямо лев, как выйдет на улицу, хрюкнет, кругом пусто. Бабы хватают ребят, кидают в избу, мужики выходят на двор не иначе, как с вилами, о которой робкие те и вовсе не выходят, прям турецкая война». Крепко дралась та свинья. Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает и меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. Иди, мол, милый, к лешему. Ну, тебя тут оно и поднялось. Тут-то она на меня и кинулась, шибла меня с ног. Я лежу, кричу в голос, а она меня рвет, она меня терзает. Васька Жуков кричит, давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено. Народ толчется, гласит, она меня рвет, она меня терзает. На силу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. От тебя, говорит Дмитрий, по медицинской видимости осталось не более как 10%. Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая жизнь у нашей, милок. А свинью-то убили разрывной пулей, и на ее не брала. Вечером мы позвали деда к себе расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами. С лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят. «Тялуш, тялуш, тялуш!» Дед рассказал, что черт он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого горелого болота. «Чуть сердце не хряснуло! Вот какая получилась завертка!» «А какой из себя этот черт?» Дед заскреб затылок. «Ну, вроде птица», — сказал он нерешительно. «Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица, не птица, пес его разберет». «Не сходить ли нам на глухое озеро? Все-таки любопытно», — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками. «Тут что-то есть», — ответил я, «хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от спасклепиков до Рязани». Вышли на следующий же день. Я взял двустволку. Но глухое озеро мы шли впервые, и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои 10%. Потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали 2 трудовых дня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся. «Там видно будет. Если то у бабах ты экспедиции дури с головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай». И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал. «А он ест что-нибудь, черт?» — спрашивал, посмеиваясь Рувим. «Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет», — говорил, сморкаясь дед. «Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром, что нечистая сила». «А он черный, а поглядишь, увидишь», — отвечал загадочно дед. «Каким прикинется, таким себя и покажет». Весь день мы шли сосновыми лесами, шли без дорог, перебирались через сухие болота, мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах. Жара густо настаивалась в хвое, кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устала никла трава, пахла горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы. Жара измучила нас, лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя, даже как будто попахивало гарью. Мы не курили, мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч. Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег. Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу, по черной воде расплывались широкие круги, играла на закате рыба. Ночь начиналась над лесным краем. Долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину. Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь. «Где ж твой черт, Дмитрий?» — спросил я. «Тама!» — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. «Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, погодить надо». На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман, дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала. «Ты чего, дед?» — спросил я. «Доходишься с вами до погибели!» — пробормотал дед. «Слышь, кричит анафема! Слышь, буди всех!» С просонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный яростный крик. «Уэк!» — кричал кто-то. «Уэк! Уэк!» В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством. «Уэк! Уэк!» «Спаси, владычица троеручица!» — бормотал, запинаясь дед. «Слышь, как зубами клацает, дернул меня с вами сюда, переться старого дурака!» С озера долетали странные щелканье, деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки, я растолкал Рувима. «Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете, я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется, ну, а с клешему!» Дед от страха совсем ошалел. «Иди, стреляй!» — бормотал он сердито. «Советское правительство тоже за это по головке не побалует. Не, что можно в черта стрелять. И что выдумали?» «Уэк!» — отчаянно кричал черт. Дед натянул на голову армяк и замолк. Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце. Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, гляделся в озеро и медленно потянул ружье. «Что видно?» — шепотом спросил Рувим. «Странно. Что за птица, никак не пойму». Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, она вся по длинную шею была под водой. Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком. «Пеликан!» — крикнул Рувим. «Уэк!» — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом. Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок. Тогда я вспомнил о газете. В нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом. Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге Сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы. На голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщит зверинец за приличное вознаграждение. «Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода». «Дед сообщит зверинец, — ответил Рувим, — и, кстати, заработает». Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта. «Вот он, твой леший, — сказал Рувим, — гляди». «И, милый, — дед захихикал, — да разве я что говорю, ясное дело, не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает, а вам спасибо. Ослабонели народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами, только держись, шалая птица, срод такой не видал». Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить, дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «Эк!» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос. От костра полетели угли искрой. «Чё это он испугался, дед? Чумовой, что ли?» «Рыбы просит», — объяснил Рувим. «Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой, клянчить рыбу». «Пошел, пошел!» — ворчал на него дед. «Бог подаст! Ты ж размахался!» Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался. К вечеру мы ушли, пеликан влез на кочку, бил нам след крыльями и сердито кричал «Уэк-уэк». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озеро, и требовал, чтобы мы вернулись. Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана. Дед получил от зверинца 40 рублей и купил на них новые штаны. «Порты у меня первый сорт», — говорил он и оттягивал штанину. «Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая жизнь наша, милок».